В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ночная трагедия в Сагареджо. Стрелок с афганским бэкграундом убил и ранил соседей, а потом покончил с собой.
Первые выстрелы я услышала приблизительно в 11:40. Я не обратила внимания на это, поскольку решила, что это опять какие-то праздничные фейерверки.
Почему в самопровозглашенной республике Абхазия так часто меняется власть силовым путем?
У нас до 2014 года сложилась такая политическая система с таким высоким уровнем электоральной коррупции, что каким-то другим способом прийти к власти в нашей стране уже становится невозможно.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия о впечатлениях от пресс-конференции Сергея Лаврова.
Расслабляться мы не должны. Надеемся на лучшее, но мы должны быть готовы, как всегда, к любому развитию ситуации.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Министры обороны стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в войне с Россией, в пятницу провели заседание на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. Оно было посвящено координации поставок вооружений Украине. Это уже 8-е заседание в так называемом «Рамштайн-формате». Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в Киеве ждут от него сильных решений, в том числе о поставке тяжелой бронетехники. В выступлении на конференции в видеоформате Зеленский вновь призвал к увеличению поставок оружия Украине.
Ну, смотрите, ребят, вы взрослые, вы, конечно, можете, ну, еще полгода говорить, отмериться влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать леопарда? Ну, дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся.
Открывая заседание, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в войне сейчас наступает переломный момент и призвал союзников наращивать поддержку Украины. Однако танков «Абрамс» в новом пакете не будет. По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Синг, на сегодняшний момент предоставление Украине американских танков «Абрамс» просто не имеет смысла, сообщает CNN. Ранее в американском оборонном ведомстве указывали на сложности в эксплуатации этих танков и подготовке украинских экипажей для них. Украина активно призывает предоставить ей западные танки. Первые страны на согласившихся на это стала Великобритания, объявившая на днях об отправке 14 танков «Челленджер-2». О готовности отправить Украине танки «Леопард» заявлял и ряд других стран, в частности Польша. Однако для их передачи необходимо согласие Германии, пока оно не дано. Министр обороны Германии Борис Писториус при этом отверг утверждение ряда СМИ о том, что Берлин увязывает возможность поставки «Леопардов» в Украине с решением США о поставках «Абрамсов». Директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Бёрнс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине. Американская разведка и западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись в том числе истощением запасов боеприпасов украинской армии. Зеленский, по словам источника, больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешел от демократов к республиканцам. Поддержка Украины среди части американского электората снизилась, пишет «Вашингтон-Пост». По данным издания, Бёрнс подчеркнул срочность ситуации на поле боя и признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее. Тем не менее, как сообщили собеседники «Вашингтон-Пост», Зеленский и его помощники ушли со встречи с ощущением, что поддержка Киева администрации Байдена остается сильной, а одобренного в декабре Конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа. Структура основателя и спонсора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина расширяет добычу золота и других полезных ископаемых в Африке, чтобы финансировать боевые действия ЧВК в Украине, заявляет издание «Политико». Журналисты ссылаются на дипломатическую телеграмму, полученную одним из западных чиновников и составленную в США. В телеграмме указано, что в прошлом году ЧВК «Вагнер» значительно расширил свое присутствие в Центральной Африканской Республике, где она контролирует добычу ископаемых. Ее прибыли в ЦАР в 2022 году достигли почти миллиарда долларов. По словам чиновника, эти деньги, скорее всего, будут использованы для закупок оружия и оплаты новых наемников.
«Эхо Кавказа». Новости.
Центральная избирательная комиссия Казахстана лишила полномочий депутата Мажилиса Нижней палаты парламента Азамата Абильдаева, поддержавшего политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину. Как сообщает в настоящее время, в ЦИК с просьбой о лишении мандата обратилась партия Ак-Жол, от которой был избран депутат. Ранее партия исключила Абильдаева из своих рядов. Причиной этого стали слова Абильдаева в интервью радио «Азатык» казахской службы «Радио Свобода» о том, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. Сначала его коллеги по партии заявили, что это его личное мнение. Позднее представитель партии Азат Перуашев сказал, что высказывания Абильдаева противоречат позиции партии Ак-Жол, а также нарушают партийную и депутатскую этику. Мандат Абильдаева в любом случае истек бы через два месяца. Мажилис 19 января был распущен указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Неочередные выборы у депутатов пройдут 19 марта. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета Безопасности России. Указ об этом опубликован 20 января. В нем не говорится о причинах увольнения помощника Николая Патрушева. Личность Павлова широко обсуждалась в октябре прошлого года. Тогда он опубликовал в издании «Аргументы и факты» статью под заголовком «Что варят в ведьмином котле?». На Украине набрали силу неоязыческие культы. В ней, помимо прочего, говорилось, что Украина с 2014 года в результате западных манипуляций и политтехнологий превратилась в тоталитарную гиперсекту с неоязыческими культами, конец цитаты. Павлов утверждал, что украинским обществом управляют фанатики, адепты религиозных сект. Генерал-майор ФСБ пришел к выводу о необходимости десатанизации, как было сказано, Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции. Среди сект фанатиков, которые якобы преформатировали умы украинцев, Павлов назвал и любавический хасидизм, одно из религиозных направлений в иудаизме.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Пятеро убитых и пятеро раненых – таковы итоги трагедии, которая произошла минувшей ночью в Сагареджо. Стрелком, открывшим пальбу во дворе многоэтажного дома, в котором он проживал, оказался бывший военнослужащий – 49-летний Нудар Атуашвили. Что побудило его к таким агрессивным действиям, неизвестно. Люди, знавшие его, лишь предполагают, что это мог быть посттравматический стресс. Подробности трагедии у Серго Бригвадзе.
Вопросов о произошедшей в Сагареджо трагедии все еще остается больше, чем ответов. Подробности инцидента открываются по крупицам, да и то в основном со слов очевидцев, родственников пострадавших и соседей бывшего военнослужащего, расстрелявшего местных жителей. Началось все примерно в час ночи, рассказывают свидетели. Проживавший на третьем этаже одного из жилых корпусов 49-летний Нудар Атуашвили вышел на балкон и открыл из автоматического оружия огонь по находившимся на улице двум молодым людям. Все, кто направился на помощь первым жертвам стрелка, тоже попали под обстрел, как и другие люди, находившиеся в этот момент во дворе.
Первые выстрелы я услышала приблизительно в 11:40. Я не обратила внимания на это, поскольку решила, что это опять какие-то праздничные фейерверки. Я пошла спать, но к 12 услышала неприятные звуки. Выглянула в окно и тогда поняла, что творится что-то серьезное. Кричали женщины и мужчины, там были полицейские. Услышала голос молодого человека. Убили моего сотрудника, скорее, быстрее. Тогда я увидела на улице три безжизненных тела.
Рассказала соседка Атуашвили Тамар Отарашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Стрельба продолжалась больше часа. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Один из них, старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции 38-летний Отар Виниашвили, был застрелен при попытке прикрыть собою одного молодого человека, находившегося на улице. Стрельба закончилась, когда прибывший на место спецназ ворвался в квартиру Атуашвили, который за секунды до этого покончил жизнь самоубийством, сообщил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
На место прибыл спецназ, началась операция. Они обратились к нему с требованием прекратить огонь. Он же произвел несколько выстрелов. Спецназовцы открыли двери, когда вошли, услышали еще один выстрел. Он лежал на кровати, а рядом лежало огнестрельное оружие. Такую картину зафиксировали наши сотрудники. Из головы у него шла кровь. Там же были обнаружены кольца от гранат. Я хочу выразить соболезнования семьям 5 погибших людей. К сожалению, один из них – наш сотрудник.
Еще 5 жертв стрелка получили травмы разной степени. Один из них, 23-летний мужчина, находится в критическом состоянии, сообщают в клинике Джао Хоспиталс. Дядя другого пострадавшего рассказал журналистам о произошедшем.
Одна пуля попала в моего племянника. Мне сообщила об этом моя младшая сестра. Она сказала, что ее сын спустился на помощь друзьям. Ребята упали, он не знал, были ли они ранены или погибли. Просто пошел на помощь. Говорит, что когда в него начали стрелять, он и побежал. Хорошо, что неподалеку была машина. Он спрятался за ней. Пуля попала ему в ногу.
Мотивы стрелка неизвестны до сих пор. На момент начала обстрела в квартире Атуашвили находился его 19-летний сын, рассказал глава МВД. Но молодой человек успел выбежать из дома. Следственные органы допрашивают его в качестве золотого свидетеля, однако со СМИ на связь он пока не выходит. Между тем, соседи, знакомые и даже родственники Нодара Атуашвили описывают его как очень нелюдимого человека. Журналистам телекомпании «Рустави-2» удалось пообщаться с женой брата Атуашвили, которая сказала:
20 лет и даже больше, как мы прекратили какие-либо близкие отношения. Мы даже не здоровались друг с другом. Он просто был таким типом. Вел затворнический образ жизни. Насколько я знаю, он таким был всегда, с самого детства. Подрос и стал военным. В общем, отношений никаких у нас с ним не было.
В правоохранительных органах подтверждают, что с 2006 по 2021 год включительно Нодар Атуашвили служил в вооруженных силах Грузии, участвовал в нескольких миротворческих миссиях. Этот факт и стал основой для предположений, выдвинутых людьми, знавшими стрелка и некоторыми СМИ, что на действия Атуашвили повлияло посттравматическое стрессовое расстройство. Подобная нередкость для людей, участвовавших в военных действиях, говорит главный редактор независимого военного аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили, который не понаслышке знает об этом расстройстве.
Может, человек попал под бомбежку, может, получил контузию. Когда противник стреляет в твою сторону, и ты избегаешь смерти, все это действует на психику, и последствия этого могут проявиться когда угодно. Я тоже проходил это. Часто люди вспоминают какие-то боевые моменты, даже во сне, и это, конечно, влияет на психику. Когда к этому добавляются другие проблемы, будь то безработица, нищета, конфликт в семье, человек может впасть в состояние аффекта, которое будет решающим критический момент. Я сам 10 лет служил в вооруженных силах Грузии, вспоминая несколько таких случаев массовых убийств, совершенных военными. Один такой произошел также в Сагареджо, когда двое военных расстреляли своих сослуживцев и сбежали. Затем одного из них убили. Второй случай произошел в 90-х. В бывшем 8-м полку в оперативной бригаде двое военных расстреляли перед казармами офицеров из автоматов. Подобный ужасный случай иногда происходит в состоянии аффекта, а иногда и нет.
Соседи же Атуашвили рассказывают, что он был безработный и постоянно конфликтовал с семьей. А этого достаточно, чтобы поврежденная психика военного спровоцировала его на жестокие действия, считает Аладашвили. Между тем, в неправительственном секторе же уже начали задавать вопросы властям. У представляющей Центр по изучению и мониторингу прав человека Тамты Микеладзе их много. Каковы гарантии социальной защиты бывших военных? Какие существуют программы психосоциальной реабилитации и поддержки военных? Идентифицировали ли Минобороны и полиция состояние бывшего военнослужащего и возможные риски, связанные с ним? Почему у этого человека было оружие и почему это не контролируется? Написала Микеладзе в соцсети Facebook. Впрочем, и эти вопросы власти Грузии оставили пока без ответов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы. Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
К другим темам программы. 3 года, прошедшие с последнего силового захвата оппозиции президентского дворца в столице самопровозглашенной республики Абхазия, пробудили воспоминания ассоциации и споры. Хотя все, как правило, решительно осуждают такую практику смены власти, порой звучат голоса, что по-иному, мол, ее в республике не поменяешь. На эту тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа.
3 года назад, 9-12 января 2020 года, в Абхазии происходили бурные события, которые начались штурмом комплекса правительственных зданий в Сухуми, после чего Рауль Хаджимба и его ближайшее окружение переместились на президентскую дачу на восточной окраине столицы, а закончились его подписанием заявления об отставке. Возможно, в обществе и не обратили бы особого внимания на эту годовщину, в кавычках, если б на днях оппозиционная общественная организация ветеранов войны АРУА не выступила с заявлением, которое начинается так. Не снимая с себя ответственности, мы хотим напомнить нынешним властям, которые нас понукали событиями 27 мая 2014 года, называя их «государственным переворотом», в кавычках, что легитимность нынешней власти под большим вопросом. Конец цитаты. Обсуждая заявление, наблюдатели в частности спорили о том, почему его авторы использовали в приведенной цитате слово «понукали», хотя напрашивается просто «обвиняли, упрекали». Но многие обратили внимание на то, что они упомянули и политический кризис за почти 5,5 лет до того, 27 мая 1 июня 2014 года, когда примерно та же история произошла с предыдущим президентом Абхазии и их политическим оппонентом Александром Анквабом. Ведь обычно представители обоих основных внутриполитических лагерей Абхазии избегают приводить эти политические кризисы в одном ряду, обходя тот, говорить о котором им невыгодно. Мы поговорили на эту тему с блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа, который никогда не входил в названные лагеря и свободен от их влияния. На вопрос, можно ли в каком-то случае оправдать чем-то такие действия, он ответил.
Я думаю, нет. Но вообще, люди, которые хотят стать руководителями государства, они должны понимать, они туда идут для того, чтобы заниматься строительством государства. И так как они мешают, это неизбежно разрушает само государство. И каждый, кто этим занимается, кто на это идет, он должен это понимать. Я думаю, что нельзя оправдать события 2014 года, так же, как и нельзя оправдать события 2020 года. Просто проблема, на мой взгляд, в другом. У нас до 2014 года сложилась такая система, политическая система, с таким высоким уровнем электоральной коррупции, что каким-то другим способом, иным способом прийти к власти в нашей стране уже становится невозможно. Это первое. Второе. Вот эти обе политические силы, мы наблюдаем интеллектуальное вырождение, их внутренний вот потенциал их опустошен, они не могут больше ничего предложить обществу, чего-то новое, чтобы завоевать доверие народа, чтобы вот большая часть населения их поддержала, и они могли даже в рамках тех выборов, в которых у нас общество покупается, прийти к власти.
Здесь у нас завязалась дискуссия. Утверждать, что в обоих основных политических лагерях наблюдается интеллектуальное вырождение, это, конечно, слишком субъективно. Но главное в другом. С одной стороны, мой собеседник говорит, что силовые действия при достижении власти неприемлемы, их невозможно оправдать, а с другой стороны, полагает, что при высоком уровне электоральной коррупции иным способом сменить власть становится невозможно. Так как же быть? Мне сразу вспомнилось недавнее публичное утверждение Тенгиза о том, что у нас легитимным путем, путем выборов, изменить власть в стране не получается, а оппозиция, даже если она не собирается выходить за рамки конституционного поля, должна в любом случае создавать угрозу этой ситуации, потому что иначе власть не будет чувствовать давление со стороны общества, а оппозиция выглядит слабой. Так что же тогда в приоритете? Джопо ответил, что он, безусловно, не приемлет силовые действия.
Конечно, это говорит о неразвитости политической системы, неразвитости государства, низком уровне гражданской сознательности населения. Это не признак демократии. Признак демократии, когда у вас эффективная правовая система, эффективная избирательная система, система, при которой интересы всех слоев общества, они находят отражение в парламенте страны. Таким должно быть государство. А заниматься захватами, там, штурмами, это...
Вот если говорить о том, что, допустим, созрела какая-то ситуация, когда очередных выборов не хотят дожидаться, ну вот это в мире принято, это, в общем-то, импичмент президенту, который у нас тоже разговоры об этом 20 лет идут, да, но в принципе вот это нормальная процедура.
Конечно, да, нормальная. Но ни одна исполнительная власть не согласится на создание вот этого механизма импичмента президента. Не согласится, потому что у каждой власти уровень ее легитимности очень быстро начинает падать. Это давать обещания вперед предвыборной кампании очень легко. Они это делают непринужденно. А когда уже они сталкиваются с реальными проблемами, и население сразу начинает понимать, что ничего из обещанного не будет выполнено просто. И в такой ситуации вешать над собой дамоклов меч ни одна власть не согласится. И одновременно с этим и роспуск парламента невозможен, потому что парламент не пойдет, не согласится давать президенту такую возможность.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии митинговали, отмечали крещение и выражали недоверие власти. Все основные события, как всегда, происходили в столице самопровозглашенной республики. Итоги недели подводит Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии митинговали, отмечали крещение и выражали недоверие власти. Все основные события, как всегда, происходили в столице. Открыла неделю собрание на площади Свободы большой группы инвалидов войны и многодетных семей из всех районов Абхазии. Митингующие требовали от правительства предоставить им жилье и говорили о том, что в то время, как социально незащищенные слои населения живут на съемных квартирах, есть люди, которые являются собственниками многоэтажных домов советских времен. Собрание было проигнорировано как местными властями администрации Сухума, так и республиканскими, президентом, премьер-министром. Исполнительная власть была представлена только милицией, оцепившей со всех сторон площадь, на которой стояли в основном женщины и дети. Надо сказать, что зрелище было не для слабонервных. Когда беременная женщина стоит с ребенком на руках и просит у правительства предоставить ей жилье, становится непонятно, для чего существует власть. Но как тут не вспомнить Конституцию, статью 19. Каждый человек имеет право на жилище. К собравшимся пришли только депутаты, представляющие в парламенте оппозицию, и депутаты прошлого 6-го созыва парламента. Однако надо признать, у собравшихся на площади людей не было четкой позиции и представления о своих требованиях и о дальнейших действиях. И собрание превратилось в пресс-конференцию, на которой депутаты и экс-депутаты рассказали о программе «Жилье» и о средствах, выделяемых на нее, об абхазской ипотеке, которая достаточно успешно поработала до смены власти. На этом и разошлись, приняв решение обратиться за помощью к депутатам, которых избирали, и в профильный парламентский комитет. Однако 20 января ситуация получила продолжение, и эта же группа людей, требующих предоставить им жилье, собралась в новом районе Сухума, у пустующего нежилого дома. Сотрудники милиции не дают людям возможности зайти в дом, блокируя вход, а представители администрации города обещают заняться решением их проблемы. Общественный активист Ливан Мика на этой неделе подверг критике главный информационный ресурс страны, который в последнее время специализируется на благодарностях жителей поселков, городов и деревень в адрес руководства страны. Ливан Мика сравнил деятельность АГТРК со сталинскими временами и отметил, что все эти работы проводятся за счет средств, собранных жителями страны. «Кого мы должны благодарить? Мы их должны гонять», — заявил общественный деятель Ливан Мика. Лидер оппозиционного движения «Отгора» Арцинба и депутат парламента 6-го созыва Гарри Какая вернулись на этой неделе к вопросу коррупции. На пресс-конференции 18 января они напомнили журналистам, что прошло более 2 месяцев, как они представили общественности и правоохранителям документы, свидетельствующие о завышении цен при закупе оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии. «Если ты мертвая рыба и плывешь по течению, то зачем ты идешь в прокуратуру СГБ?» — процитировал Отгор Арцинба слова лидера Народной партии Якуба Лакоба. Пассивность прокуратуры оппозиция объясняет тем, что отдел снабжения РУП «Черноморэнерго» возглавляет близкий родственник Аслана Бжания. Лидеры оппозиции считают, что ответственность за происходящие в стране процессы несет глава государства, и у президента только 2 варианта решения вопроса – отправить в отставку правительства или самому подать в отставку. Президент и прокуратура промолчали. А вот премьер-министр Александр Анфав провел совещание, на котором фонтанировал планами социального характера: медицинское обеспечение призывников, медицинская помощь инвалидам войны и больным с хронической почечной недостаточностью, закуп лекарств для государственных медицинских учреждений, лечение граждан за пределами Абхазии. Все программы повторения пройденного материала, так как являются продолжением давно существующих. Один из телеграм-каналов сравнил 450 тысяч выделенных в бюджете 2023 года на обеспечение максимального комплектования вооруженных сил физически и психически здоровыми призывниками с тратами правительства на ежеквартальное содержание и обслуживание служебного автомобиля чиновника среднего звена. Видимо, в представлении руководства страны и это входит в понятие социальной защиты населения. Сообщество водителей трансферов выступило на этой неделе с обращением, в котором, выражая серьезную обеспокоенность ситуацией на дорогах республики и участившимися случаями ДТП со смертельным исходом, предложило увеличить штрафные санкции за несоблюдение правил дорожного движения. Нет сомнения, что этот посыл из народа будет услышан властью. Однако напомню, что 10 лет назад штрафные санкции уже увеличивались. И если поднять статистику, которую нынче упорно скрывают от народа, то станет понятно, что эффект был нулевой, и количество ДТП и смертность на дорогах стремительно растут, несмотря на увеличение штрафов. Хотя, без сомнения, штрафы не только повышают коррупционную составляющую, но и пополняют бюджет. Наверное, начинать наведение порядка в стране, если есть такая цель у власти, надо не с повышения штрафов и цены на электричество, а с борьбы с коррупцией и обещанного реформирования системы власти. Кстати, о коррупции. Общественный активист Астамур Какалия по-прежнему требует придать огласке списки чиновников, не предоставивших декларации о доходах, и освободить их от должности. Его призывы остаются неуслышанными, а ведь хорошая возможность для президента разом исполнить свои предвыборные обещания и сократить армию чиновников более чем наполовину, сугубо в соответствии с законом о декларировании. Возвращение президента Аслана Бжания в страну на этой неделе после месячного отсутствия не было замечено никем. Ни на один вопрос представителей оппозиции или общественности не счел нужным ответить ни глава государства, ни его подчиненные, ни даже проправительственная партия Амцахара, руками которой обычно президент и премьер-министр таскают горячие каштаны из костра. Президент по возвращении в Абхазию провел, похоже, для галочки, очередное совещание и поручил премьер-министру организовать следующее. Поздравил с юбилеем именитого писателя и принял участие в крещенском благослужении. Главное – правильно перекреститься, и будет все прощение. Такой была неделя, на которой крымские спелеологи, работавшие в Абхазии, сообщили о результатах исследования, проведенного в горном массиве Арабика. Устья самой маленькой в мире реки Репруа, они обнаружили 9 карстовых пещер, которые, по их мнению, выходят в большую подземную гидросистему. Исследовательские работы будут продолжены летом.
Это была наш постоянный автор из Сухуми Изида Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Врачи в Сагаредже в эти минуты борются за жизнь 24-летнего мужчины, доставленного в клинику с проникающим ранением. Он находится в критическом состоянии, сообщил директор клиники Джео Хоспиталс Мамука Атиашвили. Минувшей ночью в городе Сагаредже на востоке страны бывший военный открыл огонь с балкона квартиры по находящимся на улице людям. Убиты 5 человек, в том числе один полицейский. По информации МВД, стрелявший покончил жизнь самоубийством. Президент Грузии Саламе Зурабишвили в резкой форме выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Заявление Зурабишвили опубликовано на официальном сайте грузинского лидера. «В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверенно, для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна. Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в ее адрес об обходе санкций через Грузию. Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, категоричного и подкрепленного фактами», сказано в заявлении. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией. «Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе», считает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Тем временем депутат Госдумы России Сергей Гаврилов заявил Ньюс.ру, что необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между Грузией и Россией. По его словам, наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и возможностей для оказания поддержки россиянам, находящимся в этой стране. Учитывая самостоятельную позицию Грузии по украинскому вопросу и ее отношение к санкционной войне, развязанной против России, необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между нашими странами. Наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению наших контактов и возможности для оказания поддержки нашим гражданам, находящимся в Грузии, отметил Гаврилов. По его словам, восстановление дипотношений может увеличить товарооборот и развивать туризм. Должно возрасти число авиакомпаний, в том числе из дружественных стран, которые будут осуществлять перевозки между Россией и Грузией, добавил депутат. В Тбилиси может пройти встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьера Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян при этом сомневается в эффективности этой встречи. Об этом он заявил в интервью агентству Армен Пресс. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Азербайджан предлагал провести переговоры с Арменией на высшем уровне в Тбилиси, но Ереван отказался от встречи. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Давосе сказал, что Грузия, как нейтральный и беспристрастный посредник, заинтересована в организации встречи лидеров трех стран. В Сухуми сегодня снова собрались граждане, требующие содействия в решении жилищного вопроса. Участники акции пришли к пустующему многоэтажному дому в новом районе города, предложив властям выделить квартиры, расположенные в корпусе, семьям, нуждающимся в жилье. С участниками акции встретились представители Сухумской администрации, депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Инар Гизба. Ранее мирный митинг с участием молодых и многодетных семей прошел на Сухумской площади Свободы.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Даже в конце этой недели остается загадкой, когда судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, огласит решение об отсрочке или освобождении Михаила Саакашвили от заключения по состоянию здоровья. Бывший президент, как сообщили его адвокаты, ночью упал, потеряв сознание, поэтому не смог подключиться к процессу даже дистанционно. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Его ресурсы постепенно иссякают, убеждал сегодня невролог, доктор медицинских наук Отар Тоидзе, судью Георгия Аревадзе. В ходе очередного слушания по делу об отсрочке или освобождении от наказания Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Тоидзе отметил, что все заболевания, дающие основания освобождения Саакашвили, у него развились после ареста. Основной диагноз – регенеративные травматические изменения, обусловленные голодом, а потом непосредственным процессом лечения. Полинейропатия, энцефалопатия, стал перечислять от Артоидзе неврологические заболевания, установленные им еще в начале прошлого года, когда был приглашен в консилиум врачей при народном защитнике Нино Ломджария. Из показаний эксперта стало известно, что он последний раз видел Саакашвили 2 месяца назад, и тогда же, по его оценкам, ко всему прочего, налицо было.
Прогрессирующее снижение веса, атрофия мышц, психофизическая астенизация пациента, неврологические расстройства и тяжелейший психический диагноз – деменция.
Мать Михаила Саакашвили уже вторую неделю с тех пор, как с Нового года возобновился процесс и были допрошены несколько зарубежных, а сегодня и грузинских экспертов, сокрушалась, что процессу все равно не видно конца, а сыну все хуже и хуже. Мы все становимся свидетелями, как убивают человека. Вот вчера он опять потерял сознание и за один день опять потерял 1 килограмм в весе. Он очень слаб, а здесь этот процесс растягивается и растягивается. На одном заседании допрашивают только одного эксперта, а им нужно еще 100 человек допросить. А заседание не каждый день проходит. Что все это значит? Это значит, что они хотят его убить. Возмущалась Гиуля Аласания. Адвокат Минюста Гела Николаишвили так не думает. На прошлой неделе он засомневался в мнениях зарубежных экспертов. Сегодня в заключении грузинского эксперта. Адвоката Николаишвили, несмотря на известную в Грузии компетентность невролога Тоидзе, не дает покоя политическое прошлое медика.
Ну, я, конечно, уважаю Батон Ньотари, но учитывая и то, что этот человек на протяжении 8 лет от нацдвижения был депутатом парламента.
Но все решать суду, добавил адвокат. Как и на прошлой неделе, и сегодня у здания суда собрались активисты и представители нацдвижения. Их с каждым разом становится все меньше и меньше. Но самые стойкие не устают повторять, что Саакашвили узник Путина, что грузинская мечта выполняет указания Кремля. Потому судьба Саакашвили зависит не от решения суда, а от личного указа основателя партии власти Бидзина Иванишвили. Такого же мнения придерживается и американский финансист, автор списка Магнитского Уильям Браудер. В интервью с CNN он провел параллели с тем, как убивали его юриста в российской тюрьме Магнитского. Поэтому для меня все это дежавю, сказал Браудер. Напомню, что согласился помочь команде Саакашвили составить аналогичный Магнитскому список Саакашвили.
Я верю, что его, Саакашвили, держат там в тюрьме по велению России. Владимир Путин ненавидит Саакашвили с тех пор, как он выступил против Путина в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. И Путин никогда не забывает такое. Он мстительный человек. Потому то, что Грузия должна сделать прямо сейчас, так это отпустить Саакашвили на Запад, где с ним будут обращаться правильно, и он не умрет. Если он умрет в тюрьме, это изменит взгляд Запада на Грузию на многие поколения.
I believe that this would change the West's view of Georgia for many generations.
По этому поводу мнение грузинской мечты известно еще с прошлой недели и прошлого года. Все это проплаченная пиар-компания сторонников Саакашвили. Очередное судебное заседание по делу об освобождении бывшего президента продолжится со следующей недели. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил путем совместной экономической деятельности нормализовать отношения между Абхазией и Грузией. О перспективах подобного развития ситуации и условиях, при которых это возможно, Елене Заводской рассказали научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава и председатель экспертного фонда АМТА Натали Смыр.
На недавней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за нормализацию отношений Сухума и Цхинвала с Тбилиси. Сергей Лавров сказал следующее. «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизм диалога, в котором мы тоже участвуем». Он предположил, что может открыться авиасообщение между Россией и Грузией. В заявлении Лаврова есть также слова о том, что грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности, которая может способствовать укреплению доверия. Высказывание Сергея Лаврова для «Эхо Кавказа» прокомментировали экономист Ахра Аристава и председатель экспертного фонда АМТА Натали Смыр. Ахра Аристава считает, что МИД Абхазии должен связаться с МИДом России и выяснить, что Сергей Лавров имел в виду.
Пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в Абхазии смотрели, конечно, с интересом. Есть то, что нам понятно, есть вопросы, которые требуют уточнения касаемо переговоров, диалога. Речь шла о женевских дискуссиях, которые прекращены в связи с ситуацией в Украине. Женевские дискуссии должны быть возобновлены, общение должно быть возобновлено. Касаемо экономической составляющей, Лавров фактически поддержал авиасообщение с Республикой Грузия. Второй вопрос экономических предложений со стороны Грузии, Абхазии. Это предложения неприемлемые, это политика вовлечения. И, конечно же, в связи с тем, что так вопрос поставился, нашему МИДу надо, скорее всего, связаться и уточнить, что имеется в виду.
По словам экономиста, сначала Грузия должна подписать с Абхазией договор о неприменении силы, и только после этого будут возможны переговоры и совместная деятельность.
Позиция Республики Абхазия предельно ясная. Сначала надо подписать договор о неприменении военной силы, а дальше уже переходить к другим вопросам. Российская Федерация фактически за возобновление добрососедских отношений с Республикой Грузия. Это тоже, в этом я не вижу ничего плохого, так как правительство Грузии делает все, чтобы дистанцироваться от конфликта военного в Украине. И, конечно же, эти призывы все к ним открыть второй фронт, они держат удар, они делают все для того, чтобы не быть вовлеченными в этот конфликт. Это, конечно же, в Москве видят и стараются как-то их поддержать. Но в то же время, опять же, в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазии, мы являемся стратегическими союзниками. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта политика, несмотря на то, что мы маленькая страна, была все-таки скоординирована с правительством Республики Абхазия.
Что касается авиасообщения России и Грузии, Ахра Аристава считает, что оно негативно отразится на экономике и бюджете Абхазии.
Отрицательно для нашей страны это, конечно, восстановление авиасообщения, это ударит по туризму. Инфраструктура туристическая Грузии более готова к тому, чтобы их принимать. В них больше отелей категории 4-5 звезд. У нас, к сожалению, таких отелей пока очень мало. Но я думаю, что если авиасообщение будет возобновлено, последствия для нашей экономики будут негативные. Дорогу экономическому сотрудничеству может открыть только договор о неприменении военной силы между Республикой Абхазия и Республикой Грузии. Мирный договор – это путь и к инвестициям, и путь к сотрудничеству взаимовыгодному. Когда два государства находятся в состоянии войны, естественно, долгосрочный крупный бизнес старается эти регионы обходить.
Наталья Смыр уверена, что у сотрудничества в экономической сфере есть большой потенциал, но только в том случае, если оно будет строиться на равноправной основе и без уступок части суверенитета, как предлагал недавно гарант Конституции президент Аслан Бжания.
У нас есть не очень хорошие прецеденты, где наш президент предлагал нам поделиться суверенитетом. Также он высказывался на тему, что у него есть и другая родина. То, что предлагает министр иностранных дел России Лавров, да, конечно, мы должны в этом вопросе участвовать как равноправный член всех вот международных переговоров. У нас есть 200 километров нашей территории, где мы можем выступать транзитом. На транзите можно зарабатывать хорошие финансы. Более того, у нас есть незадействован наш аэропорт. У нас есть морские порты. Это все даст возможность нам быть вот непосредственным участником как внешнеполитических взаимоотношений, так и внешнеэкономических отношений. Сама по себе идея хорошая. У нас же ведутся женевские переговоры, где обсуждаются наши взаимоотношения Абхазия, Россия, Грузия. Любые, если политические взаимоотношения с Грузией, мы также можем там обсуждать. В этом есть, конечно, рациональное зерно, и в этом ничего плохого я точно не вижу. С одной оговоркой, если непосредственно тот, кто определяет нашу внешнеэкономическую стратегию, будет без упора на то, что делиться суверенитетом, понимаете?
По словам Натали Смыр, Абхазия давно определила свой статус независимого государства, и любое сотрудничество может строиться только на равноправной основе между двумя независимыми государствами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. В традиционной рубрике «Эхо Кавказа. Гость недели» Давид Санакоев, депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, экс-министр иностранных дел, рассказал Мурату Гукимухову о своих впечатлениях от ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, особенно от той ее части, которая посвящена ситуации в Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
18 января глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Не обошел Сергей Лавров и ситуацию в вашем регионе. В частности, он выступил за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Как он сказал, там есть механизмы диалога, в которых Россия также участвует. Эксперты, с которыми я обсуждал эти заявления Сергея Лаврова, отметили, что расценивают его как уверенность в стабильности региона. В словах Лаврова не прозвучало какой-то обеспокоенности по поводу возможной эскалации напряженности. Вы согласны с этой оценкой?
В первую очередь это был, конечно, сигнал для Тбилиси. Реверанс нынешнему руководству за то, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и отказала в военной помощи Украине. Лавров даже говорил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией. Во вторую очередь, это все-таки сигнал и для Еревана. Во всяком случае, тем политическим фракциям, которые пытаются пересматривать отношения с Россией. И, конечно, это важный сигнал для Южной Осетии. В первую очередь о том, что открытие второго фронта не предвидится. Мы знаем, что такие призывы Грузии звучали. Вопрос в том, обнадеживает ли это нас на дальнюю перспективу. Мы понимаем, что Лавров говорил о нынешней администрации Тбилиси. Но при этом мы знаем, что политическая ситуация в Грузии нестабильна. Она меняется, как погода в горах. Сегодня одна администрация, завтра к власти может прийти другая. Между тем, в Грузии значительная часть общества и политических элит мечтают о реванше. И рассматривают нынешнюю ситуацию как окно возможностей. Покончить, так скажем, с югостинским и абхазским вопросами.
Вот об этом мы забывать не будем. Мы видим, что происходит в Грузии сегодня с точки зрения наращивания военного потенциала. Это и помощь, оказываемая Грузии наступательными вооружениями, специалистами, которые обучают грузинскую армию. То есть речь идет не об обороне, а о том, что они готовятся к определенным наступательным действиям. Вопрос против кого? Поэтому расслабляться мы не должны. Надеемся на лучшее, но мы должны быть готовы, как всегда, к любому развитию ситуации.
Сергей Лавров также одобрил программы экономического сотрудничества Южной Осетии и Абхазии с Грузией. В частности, он указал, что грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления экономической деятельности, который, по его словам, может способствовать укреплению доверия между сторонами. Ваше мнение по поводу возможного экономического сотрудничества с Грузией?
В чем смысл тезиса Лаврова, на мой взгляд? В том, что сотрудничество в экономической или гуманитарной сфере – это хорошая альтернатива эскалации напряженности. Это вовлечение людей по обе стороны в совместную взаимовыгодную деятельность, как один из способов миротворчества, как преодоление образа врага. И Россия готова способствовать подобным отношениям. Надо сказать, что экономические связи на уровне челночной коммерции существовали всегда, в сером таком исполнении. Какие-то лекарства или другая продукция из Грузии попадает на прилавки наших магазинов таким-то челночным путем. И наоборот, Грузию через Лениногорский район везли и мед, и шоколад, и все такое. Такого рода небольшие потоки, они на сегодня тоже есть. Но это не открытый трафик, это не официальный трафик. И если речь идет о настоящих, скажем так, значимых экономических связях, то тут вопросов множество возникает. И не только уже экономических. Но они связаны и с безопасностью, если говорить об открытии границы. Связаны с регулированием законодательным подобного рода трансграничных пересечений товаров и так далее. То есть множество вопросов. Готовы ли мы к ним? Я сейчас имею в виду и Южную Осетию, и Грузию. Вопрос в этом. Потому что я не думаю, что в Грузии каким-то образом готовы к тому, чтобы регулировать экономические отношения с Южной Осетией. Потому что мы предлагали множество раз, например, вопрос о делимитации, демаркации границы обсуждать. Но этот вопрос сразу отметается. То же самое я думаю, что если речь зайдет о межгосударственных экономических отношениях, то же самое произойдет. Поэтому вопросов множество. Необходимо, конечно, думать наперед, как они отразятся вообще на ситуации. Как между нашими государствами, как соседями, так и вообще на ситуации в регионе.
Наверное, слова Сергея Лаврова актуализируют и дискуссию вокруг транспортного транзита через Транскам. Разговоры об этом идут давно. Я знаю, что в пользу транзита высказываются многие и в Южной Осетии. С ностальгией вспоминают времена Эргнерского рынка. Говорят, что транзит сулит Южной Осетии экономический подъем, развитие бизнеса, дополнительные доходы в казну и так далее. Что вы об этом думаете?
Речь о транзите идет уже давно, и мы знаем, что есть определенные соглашения, и есть диалог между Российской Федерацией и Грузией в этом вопросе. Но тут, например, хотелось бы точно так же прояснить некоторую ситуацию, касающуюся механизмов участия Южной Осетии в этом транзите. Например, вопросы безопасности грузов, транспорта граждан разных стран, которые будут пересекать Южную Осетию. То есть, кто будет отвечать за безопасность на территории Южной Осетии, если мы не будем вовлечены в какой-то договорный процесс. В Грузии у нас нет никаких договорных отношений, а с Российской Федерацией в этих вопросах тоже пока что мы не затрагивали. Тем более, что Грузия и Запад обвиняют Российскую Федерацию в оккупации территории Южной Осетии, и поэтому вот такие решения должны быть очень ясными, прозрачными и понятными. Тем более, непонятно положение, в котором мы оказались с этим постом грузинских силовых структур на территории Южной Осетии в районе села Цнелис и в районе села Синагур. Вот они зашли на нашу территорию и поставили там свои посты. В переговорном процессе они идут навстречу в этом вопросе, на его урегулирование. Подобные вопросы, они не сглаживают ситуацию и не настраивают нас на конструктив, а наоборот. Они создают ощущение опасности.
Наконец, третий пункт выступления Сергея Лаврова, касающийся Южной Осетии. Глава внешнеполитического ведомства выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США, цитата, пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. Как выразился Сергей Лавров, неприлично и непрофессионально обуславливать конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами. В свое время вы сами принимали участие в женевских дискуссиях в качестве министра иностранных дел Южной Осетии. Как вы оцениваете нынешнее состояние переговорного процесса?
Для нас крайне неприятным и непонятным было решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Южной Осетии и в Абхазии. Наряду с теми, которые были выданы в Херсоне, в Крыму, в Луганске и Донецке.
Хватит.
То есть нас запихнули с ними в один кейс. Нас пытаются вытащить на острие противостояния России и Запада. Зачем нам это нужно? И насколько это оправдано? Там горячая фаза конфликтов. А у нас 15 лет, как реализуется план Медведева Саркози. Здесь работает формат женевских дискуссий, разработан механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, которые происходят на границе в рамках эрдинских встреч. Мы решаем гуманитарные проблемы, возникающие на границе. И в этом смысле мне непонятна реакция Запада и их стремление привести нашу ситуацию к какому-то общему знаменателю.
Это был Давид Санакоев, депутат парламента Южной Осетии, в прошлом министр иностранных дел Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в своем заявлении о том, что Россия выступает за то, чтобы Южная Осетия и Абхазия выстраивали свои отношения с Грузией. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, как они оценивают это заявление и какие взаимоотношения можно выстраивать с Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия выступает за то, чтобы Южная Осетия и Абхазия выстраивали взаимоотношения с Грузией. Какие, на ваш взгляд, отношения можно выстраивать с Тбилиси?
Никаких на данный момент. И до тех пор, пока не признает все преступления, совершенные против югоостинского народа. Геноцид, война 8-го и так далее.
Какие взаимоотношения, на ваш взгляд, можно выстраивать с Грузией?
Вот именно сейчас, вот глядя на, вот, на международную обстановку и отношение Грузии к Южной Осетии, нельзя говорить о какой-то дружбе, о каких-то взаимоотношениях между Южной Осетией и Грузией, потому что Грузия изначально должна признать независимость Южной Осетии, а потом мы сможем говорить о какой-то дружбе.
Ну, называйте, как хотите, вот, российский... Министр иностранных дел, это, конечно, важно, тем более мы, Россия, это наш главный стратегический партнер, и это важно, что Россия говорит. Последнее слово, конечно, за нами, мы независимое государство, так что мы решим как-то вот эти вопросы тоже.
Как вы оцениваете это заявление?
Ну, я считаю, что Южная Осетия и Грузия должны начать диалог. Но Грузия вообще отрицает факт существования Южной Осетии, поэтому, думаю, о каких-то переговорах или о каких-то начале диалога речи не может быть. Надо сначала признать геноцид, признать свои ошибки, потом можно уже говорить о диалоге, о каких-то взаимоотношениях.
Я его читала. Если бы знала, что придется по этому поводу высказаться, наверное, бы перечитала. А так прочитала, конечно, сложилось какое-то мнение у меня об этом. Но что я могу сказать? Лавров – большой политик, дипломат большой страны. Страны, которая сегодня находится в не самой лучшей, я так думаю, ситуации. Поэтому он действует в интересах своей страны и в интересах российского народа. Мы все тоже граждане Российской Федерации. Поэтому осуждать его заявление мы не имеем права и некомпетентны. А что касается выстраивания отношений с Грузией, то, наверное, мы, Южная Осетия, самостоятельное государство. И, наверное, это решать нам, народу Южной Осетии, в каком формате и руководству нашей республики, в каком формате мы их будем выстраивать. Это не очень простой вопрос. Все-таки все надо решать каким-то мирным путем, путем переговоров. Я не сторонник войны.
Ну, рано или поздно мы должны были с ними, ну, не помириться, а просто создать какие-то условия для общения. И все равно же все ездят в Грузию лечиться за товарами и так далее. Знаете, Советский Союз с Германией помирился после Великой Отечественной войны. Ну, это-то кому надо? Ну, все же были уверены, что простые люди не хотели ни войны, ничего абсолютно. Но возвращение грузин к нам я не хочу. Ну, пусть они живут у себя на родине, и мы все будем счастливы, каждый в своем месте.
Светлана Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.